это мой ребенок. Я буду решать, как проходит его, не знаю, лечение, его детство и как будет строиться его будущее. Я не принимаю советов. Я ценю помощь и поддержку, но только на тех правилах, которые удобны мне. Если вы хотите участвовать в жизни ребенка, пожалуйста, делайте это так, как прошу делать я. Иногда просто мягко такие границы не выстраиваются.
Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И здесь мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 4 года. И она очень любит праздники и умеет веселиться, как никто, в чем я и очень ей завидую.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей. Дочка Маша, ей 15, сын Миша, ему 20, и сын Костик, ему около 8.
Я Настя Красильникова, моему сыну Федору 5 лет. И это последний эпизод этого сезона подкаста «Ты же мать». После того, как мы запишем его, мы уйдем на каникулы. Из-за того, что это последний эпизод, мы решили собрать немножко вопросов от наших слушательниц и слушателей и немножко на них поотвечать, потому что кажется, что вопросы к нам накопились. Еще одна новость, которая, наверное, будет иметь значение, что в следующем сезоне подкаст «Ты же мать» будет выходить немножко в другом составе. Но об этом мы расскажем вам в самом конце. Так что не переключайтесь. Мы благодарим всех, кто прислал нам вопросы. Спасибо вам большое. Мы очень ценим. И мы не с экспертной точки зрения на них отвечаем, а просто делимся своим мнением. Наверное, это тоже важно сказать. Начнем читать письма, которые нам пришли. Саша, 31 год, спрашивает, как подготовить любимую кошку к появлению ребенка. Она у меня всю жизнь одна, людей, в принципе, не очень любит и привыкла, что ей уделено весьма много внимания, причем по ее собственной инициативе и запросу. Но как сочетать в будущем ее потребности и желания и потребности и желания ребенка? Как оградить новорожденного от внимания кошки? Как затем спасти кошку от агрессии и внимания тоддлера? Может быть, у вас найдется какой-нибудь совет для пока еще неопытной, но уже почти матери? Отвечает Настя Хартулари, у которой есть аж 2 кошки.
Да, у меня есть старшая кошка. Она не любит людей и детей, и, в общем, всех живых существ, кроме тех, которые ее кормят. И младшая кошка, которая очень общительная. Мы, в общем-то, никак не готовили кошек к появлению младенца. Потом, когда Варя была совсем маленькая, мы просто старались следить, чтобы кошки не оставались с Варей наедине, а Варя наедине с кошками, потому что одна кошка очень боится громких звуков, как раз та, которая старшая. Один раз Варя так громко кричала, из-за чего-то она расстроилась, что кошка впилась мне когтями или зубами в мой зад. Вспоминаю об этом с содроганием. Это был довольно неприятный опыт. Но в целом сейчас они общаются довольно прохладно друг с другом, потому что Варя какого-то особенного интереса к ним не проявляет. Она может пообщаться с младшей кошкой, которая более общительная, и обходит стороной старшую кошку, которая довольно злая. Вот такой вот, мне кажется, бесполезный ответ.
Мы в любом случае желаем вам, Саша, чтобы отношения между ребенком и кошкой сложились хорошо. Поскольку у меня была собака, когда родился Федор, я могу сказать только, что я читала о рекомендациях не оставлять их вдвоем в комнате, какими бы дружелюбными и любвеобильными не были животные, потому что могут произойти всякие неприятные штуки. Особенно, когда ребенок младенец, он особо себе никак помочь не может. А в остальном, мне кажется, что животные адаптируются к людям, люди адаптируются к животным. И кажется, что если вдруг возникают какие-то проблемы, то можно обращаться к каким-то специалистам. Но я думаю, что всем помогает любовь и понимание. И котам, и собакам, и людям, в том числе только что родившимся. Письмо от Ирины нас сильно всех взволновало. Ирина пишет: «Слушаю ваш подкаст уже очень давно. У меня дочка 7 лет. В сентябре начали ходить на карате. Буквально на прошлом занятии нашего тренера подменил другой тренер. И этот другой тренер палкой бил за плохо выполненные упражнения. Дочка получила удар в голову и в ногу. После этого прекрасного занятия у дочки болела голова весь вечер и следующее утро. Со скрипом заставила мужа позвонить и поговорить о случившемся. Он хотел просто прекратить ходить на занятия. Дочь же хочет ходить, но к своему тренеру, адекватному. С кем не обсуждаю эту тему, мужчины считают, что это нормальное поведение, и чего ты вообще возникаешь. Отдала же на карате, ее там должны бить. Мамы рвутся защищать, папы не обращают внимания и не жаловаться. Расскажите, как у ваших детей складываются отношения со спортом? Это общая у всех тенденция, что тренеры ведут себя так. Без кнута не вырастешь медалиста?
Это какая-то жесть.
Меня, честно говоря, прям рвет от этого письма. Мои дети все ходили на карате. Да, я согласна, что часто руководители спортивных кружков применяют какие-то методы воспитания, которые мы не одобряем. Например, наш тренер, он был очень своеобразный и есть. За плохое поведение он заставлял детей отжиматься. И даже этим они возмущались, хотя я считаю, что это норм, как бы. Ну, это же спорт. Но он еще и любитель отпускать всякие токсичные комментарии и шуточки, в связи с чем Маша, например, перестала ходить на карате в определенном возрасте. Но, честно говоря, я не могу себе представить, чтобы тренер бил детей палкой. Я бы считала, что это ок, и что мой муж бы считал, что это ок. Я понимаю, что мужчинам может быть страшно идти с черным Даном спорить о методах, педагогических приемах. Они просто боятся с ним разговаривать. Ну, потому что на его фоне они недостаточно мужественны, еще что-то. Чисто вот мне здесь такая история видится. Потому что я не могу себе представить, что мой муж бы одобрил, чтобы его девочку в 7 лет били палкой. Но также представляю, что он может не решиться поговорить об этом. Короче, не норма, это не должно так быть.
Да, мне, честно говоря, кажется, что это прям катастрофа, что это как раз насилие, за которое в некоторых европейских странах этого тренера ждала бы уголовная ответственность. Извините за прямоту, но нельзя детей бить. Вообще ситуация, в которой незнакомый человек это делает, еще и палкой, для меня бы это было бы супер-триггером. Я не знаю, как было бы на самом деле, но я бы точно пыталась добиться того, чтобы этот человек не работал с детьми никогда больше.
Короче, много вопросиков к тренеру. И я бы, наверное, если нужен совет, я бы, наверное, не просила уже даже мужа, я бы пошла сама и сказала бы сначала этому тренеру, что в нашей семье это неприемлемо, и бить детей вообще неприемлемо ни в каких видах. Возможно, он как-то и перестанет это делать. Ну и жаловалась бы выше. Поскольку ребенок хочет ходить на эти занятия, да, то есть как-то хочется сохранить и дружелюбные там отношения. Ну, что-то это прям перебор. Очень вам сочувствую.
Да, ужасно неприятная ситуация. Сочувствие очень много вызывает. Мы все надеемся, что ваша дочка как-то восстановилась после пережитого стресса. Спрашивает нас Елена. Здравствуйте, подкаст «Ты же мать». В нынешних реалиях это, наверное, странный вопрос, но давайте визуализировать, что он формулируется в мирное время. Как вы думаете, уже будучи родителями, каким должен быть список дел, которые нужно успеть женщине до материнства и мужчине до отцовства? Поняла, что скоро могу с мужем начать планировать ребенка и вырабатываю план, что нужно успеть в додетный период. Как сделали бы вы? Можно отвечу сразу. Я бы предложила нашей слушательнице заработать денег как можно больше и как можно более отдельно от мужа. А также состояться в профессии и знать, каковы пути в случае чего возможности вернуться на работу и прорабатывать их уже заранее. Я думаю, что ничего важнее вот этого быть не может. Очень важна независимость финансовая в условиях уязвимости, которые появляются с рождением ребенка. И для женщин прям особенно, я бы сказала так. Все остальное можно сделать и после рождения ребенка.
Можно еще съездить в последний отпуск без ребенка с мужем.
Ну, я бы еще выпила много шампанского, пережила бы похмелье, возможно. Встретила бы рассвет и спала бы до обеда. Ну, честно говоря, да, я тоже, конечно, согласна с Настей Красильниковой. Предложила бы все усилия, чтобы у меня было как можно больше денег, которые позволят встретить рассвет, в частности, да, нанять няню, выпить шампанского, нанять уборщицу, которая там уберет дома после вечеринки, условно говоря.
После вечеринки с новорожденным.
Деньги решают очень много.
Да, но мне кажется, что вот как раз именно помимо условно денег очень важна финансовая независимость и собственная профессия, собственная специальность и возможность, если что, не зависеть ни от кого и быть в состоянии обеспечить и себя, и будущего ребенка в одиночестве. Ситуации могут быть любые, и всегда нужно помнить, что рассчитывать на себя супер важно и знать, что вы достаточно крепко стоите на ногах, чтобы, если что, быть в состоянии обеспечить и себя, и ребенка. Письмо от Ольги. Здравствуйте, меня зовут Оля, мне 30 лет, и я в декрете со своим первым ребенком. Моему сыну Саше 1 год 7 месяцев, и мы активно начали ходить гулять на детские площадки. Теперь я постоянно нахожусь в ожидании разборок на детской площадке. Наслышано, что часто можно нарваться на, мягко говоря, не очень адекватную маму. Не знаю, как себя вести, если такое случится. С одной стороны, я человек неконфликтный, и мне проще промолчать и уйти. Но я не хочу показать своему сыну, что я не могу защитить его. И что делать? Еще вопрос, относящийся к чужим игрушкам. Допустим, на площадке лежит игрушка, и мой сын подходит и начинает в нее играть. Что мне делать? Уводить ребенка подальше? Не давать взять чужую вещь? Очень интересно послушать ваши советы.
Для начала можно прослушать наш выпуск про то, как вести себя на детской площадке и выживать, из которого, честно говоря, следует, что универсальных ответов нету. Отвечая на конкретный вопрос про игрушку, ну, мне кажется, что если на площадке лежит игрушка, в которую в данный момент никто не играет, и это недорогостоящий какой-нибудь дрон, который ваш ребенок может тут же сломать, и вы сразу понимаете, что вы не расплатитесь, вот с такими игрушками я как-то осторожна и не разрешаю детям их брать. Со всеми остальными совками, ведерками и машинками, мне кажется, можно поступить довольно просто. Ребенок берет, играет. Если объявляется хозяин и просит вернуть, задача мамы – уговорить своего ребенка вернуть, или отнять у ребенка и вернуть. Но все-таки в целом этика детской площадки такова, что люди приносят кучу игрушек, высыпают их, и все играют в них вместе. Но, конечно же, бывают разные обстоятельства, когда владелец определенной игрушки хочет взять ее себе обратно, имеет на это полное право.
Я абсолютно согласна. Вообще, мне кажется, что есть часть негласного кодекса детских площадок, что если ты берешь что-то с собой на улицу гулять, ты должен понимать, что, возможно, это привлечет чей-то еще интерес. И как будто бы все это тоже знают. А что касается неадекватных мам, я не до конца понимаю, что именно имеется в виду. Но мне кажется, что если женщина какая-то находится в каком-то сложном состоянии, то, возможно, это повод спросить у нее, нужна ли ей помощь.
Я думаю, что здесь вопрос про другое. Это мама, которая вступает в конфликты, которая может там наезжать на твоих детей, которая там ведет себя не так, как мы привыкли. Не в смысле, что она в состоянии стресса, да, или паники, или тревожной атаки. А в том смысле, что это мама, которая, решает конфликты на детской площадке не так, как мы считали бы это. В утешение могу сказать, что вот, например, я прохожу у некоторых родителей как неадекватная мама. Злая и строгая.
Мне не попадались никакие неадекватные женщины.
Такие, которые дерутся и визжат, мне не попадались. Но мамы, которые транслируют некие странные для меня ценности, воспитание в плане игры в чужие игрушки на детской площадке. Ты же не будешь с ней спорить, да? Я говорю, да, конечно, спасибо большое, до свидания. Но если мама какая-то будет воспитывать моего ребенка или там, не знаю, убить моего ребенка, тут я, конечно, наеду. Короче, неадекватных мам мы стараемся избегать всеми силами. Потому что у нас нет ответа, как себя вести каждый раз. Мы тоже теряемся, и потом обсуждаем это между собой и дома.
Да, и насчет вот вашего консерна по поводу того, что ребенок поймет, что вы его как-то не защитили, мне кажется, что если вы ребенка увели и избежали конфликта, это тоже защита и есть. Это соображение, может быть, поможет как-то поменьше переживать на эту тему, потому что уйти – это очень часто и есть главная защита для ребенка, потому что мы же не можем броситься в драку на его глазах. Это, наверное, будет сильно хуже в некоторых обстоятельствах. Так что я не думаю, что эти штуки противопоставляются в конкретном случае.
Абсолютно согласна с коллегами. Я предпочитаю сбегать. Но, опять же, с какими-то совсем экстремальными случаями я и не сталкивалась. А про игрушки, если мы видим с Варей хозяев этих игрушек, то мы спрашиваем, можно ли поиграть. А если хозяев нет, то берем, играем, и если кто-то приходит, просит их назад, мы возвращаем. И также мы поступаем со своими игрушками. Но я поняла, что в последнее время мы часто ходим с пустыми руками, поэтому у нас-то и попросить нечего.
Знаете, вспомнила про неадекватных мам, что мне как раз неадекватные мамы на детской площадке не попадались, а вот неадекватные мужчины попадались. Вот недавно мы с Федором гуляли на детской площадке, а рядом мужчина, причем это было утро летнее, приятное, а мужчина орал страшно на женщину, нависал над ней и очень угрожающе выглядел, и в какой-то момент начал так ее легонько подпинывать ногой. И я поняла, что, я с Федором, я не понимаю, что делать. И в тот момент, когда я уже решилась, что все, сейчас я к нему иду и говорю ему, что я вызываю полицию, подошел какой-то огромный мужик, взял его за плечо, что-то сказал ему на ухо, и тот как-то сразу так сдулся и успокоился. Слово о неадекватности, что вот женщины, которые так себя вели, мне не встречались, а мужчины встречаются в том числе и на детских площадках.
У нас была история, как какая-то бабушка на детской площадке. Маша съезжала с горки, у нее торчали трусы из-под юбки, тоже летом дело было. Она что-то сказала, то ли юбку или платье как-то одерни или что-то, у тебя трусики торчат, ты как проститутка. А Маша ей ответила, сама ты проститутка.
Да, мы помним эту историю и очень восхищаемся.
Да-да, и бабушка так растерялась, что-то посмотрела на меня в поисках поддержки, я, естественно, промолчала, и они сами ретировались. То есть мне даже не пришлось ничего делать, все исчерпалось само. Вообще круто, когда дети невоспитанные, да?
Круто, когда дети могут защитить свои границы. Маша, салютуем, респектуем по традиции тебе. Письмо от Полины. После прослушивания подкаста с Анной Кудрявской-Паниной у меня возник вопрос про литературу о родительстве и воспитании. Не подскажете ваши рекомендации? «Тайная опора» Петрановской и «Общаться с ребенком как Киппенрейтер» — это две книги, на которых вот мое взаимодействие с ребенком полностью и держится. Больше я особо ничего не читала.
То же самое. Абсолютно те же самые книги.
А я этого не читала.
Да, но это точно будет не лишним, потому что это поддерживающая литература, не только некоторым образом, да, дающая какие-то советы, инструкции о том, как взаимодействовать, но и хорошие книги для того, чтобы себя вам почувствовать получше в принципе в своей жизни и понять что-то важное про себя. Возможно, у наших слушательниц будут еще какие-нибудь рекомендации. Можно их оставлять в качестве отзыва под подкастом. Я думаю, что это будет в любом случае не лишнее.
Время сделать паузу. И не простую, рекламную. Вернемся в студию через несколько минут.
В большом городе время бежит быстро. Возможно, поэтому его то и дело не хватает. Особенно семьям с детьми. Увы, растянуть сутки больше, чем на 24 часа, не выйдет. А вот сэкономить время можно. Например, на походе в магазин. Помочь с этим может Перекресток. У сети супермаркетов есть интернет-магазин продуктов с доставкой. Ассортимент в нем такой же, как в офлайн-магазинах. Цены и акции на товары тоже. Заказ привезут за 60 минут. Стоимость доставки – 99 рублей. Сэкономленное время – бесценно. Подробности по ссылке в описании эпизода. Там же вы найдете промокод TM5. С ним можно оформить 3 любых заказа с 5% скидкой.
Письмо от Сони. Добрый день, любимые ведущие. Расскажите, какую роль занимают дети в вашей жизни? Я всегда много работала, и работа осталась для меня на первом месте с появлением мужа. Мы вообще оба трудоголики. 1,5 года назад у нас появился ребенок. Он запланированный и любимый. У меня толком не было декрета, и поначалу я думала, что вот это мой плюс. Это я мама, и все успеваю, и как здорово. Последнее время в голове все чаще возникает мысль о том, что я работаю слишком много, что своей работой я отнимаю у моего собственного ребенка то время, которое мы могли бы провести вместе. Может быть, вы тоже об этом думаете? Есть ли у вас чувство вины за то, что с появлением ребенка вас по-прежнему что-то занимает больше, чем дети? Я считаю, что это супер круто, когда у вас есть что-то, что вас занимает, что вам интересно делать, что приносит вам деньги, и это хорошо не только для вас и для вашего развития, но и для ребенка и ваших отношений с ним, потому что ребенок понимает, что мир мамы на нем не сомкнут, и, возможно, это для него тоже какой-то стимул для развития и всего такого. И в целом я очень за работу и за совмещение работы с материнством и за поиск себя где-то за пределами вот этой вот роли, предписанной нам стереотипами, что мы должны варить борщи и стирать пеленки. Я за то, чтобы мы все реализовывались профессионально.
Чувство вины – это бесконечный, постоянный, главный спутник любой матери. Чувство вины за то, что мало времени с ребенком мы проводим, намного работаем. Чувство, ну, не вины, но каких-то переживаний тоже, что слишком много времени, вот я, например, уделяла детям и мало работала. Чувство вины за то, что дети съели что-то не то. Чувство вины за, ну, за все бесконечно. Это какое-то чувство вины. Оно, к сожалению, всегда с нами. И дальше тут вопрос, вот я для себя так поняла, как я его, ну, воспринимаю, интерпретирую, как я с ним работаю сама с этим чувством вины. Это не очень имеет отношения к реальности, на самом деле. Оно будет в любом случае. Мать – это какой-то бесконечный человек, который должен себе, детям и всем остальным еще. Я точно совершенно знаю, что угрызаться не надо из-за этого, да, из-за большого количества работы. Но вот дальше только с психологом это, да, обсуждать с самой собой, чтобы вот и жить это само чувство вины. Все равно само не уйдет, зараза. Эта сволочь, она просто поселяется и живет, и тебя потихоньку сжирает.
А я заметила, что чем больше чего-то другого, веселого, интересного, занимательного делаю я вне ребенка и без ребенка, тем больше потом я чего-то другого, веселого, занимательного, интересного могу поделать с ребенком. И в этом есть какая-то гармония. Держусь за это.
Очень хорошее, мне кажется, наблюдение, да. Я, знаете, еще себя ловлю периодически и потом тоже угрызаюсь чувством вины, что у меня бывают такие периоды работы, когда я вот в течение дня сижу, и я целый день не вспоминаю о том, что у меня есть сын. У меня просто как бы настолько мозги работают в другом направлении, что я в какой-то момент ловлю себя о том, что, о боже, у меня же ребенок. Ну, то есть как бы реально я просто забываю о его существовании, потом мне стыдно в тот момент, когда я вспоминаю, что он вообще-то существует. Типа, как я могла не думать о нем там 7 или 8 или 12 часов подряд? Что же я за мать такая? Вот, но на самом деле, мне кажется, это скорее свидетельство того, что меня ужасно увлекает то, что я делаю, и я думаю, что это хорошо. А еще, знаете, какая у меня мысль возникла? Вот вы, например, спросите у вашего мужа, вот он у вас тоже трудоголик, что у него по чувству вины относительно того, что много работает и мало времени проводит с ребенком. Возможно, ответы его вас удивят или утешат, или как-то послужат опорой для решения подобных сложностей с самой собой.
Нам написала слушательница и попросила анонимно ответить на такой вопрос. Она живет с ребенком за рубежом, а ее родители и семья живут в России. И их взгляды на спецоперацию Российской Федерации в Украине кардинально расходятся. И по этому поводу наша слушательница поссорилась с родителями, они перестали общаться. И вот ее очень беспокоит вопрос: мириться с мамой? Или если мама поддерживает то, что ты категорически не поддерживаешь, общение с ней невозможно.
Да, но здесь еще такой вопрос, что общение внука с бабушкой и бабушки с внуком, стоит ли ради этого мириться? Здесь даже, наверное, вот это ключевой вопрос.
Невозможно, ну, свое мнение навязать. Мы все сами решаем, почему и когда мы перестаем с кем-то общаться, что для нас является вот этим каким-то, ну, рубиконом. Я со своими родителями, если бы у нас расходились с ними взгляды на мироустройство и на политические какие-то события, и даже на военную спецоперацию, все равно продолжала бы общаться. Ну, то есть вот здесь я однозначно. Я бы не обсуждала с ними эту ситуацию, наверное, потому что это бесполезно. Я бы просила не обсуждать ее с моим ребенком, если он... Ну, вряд ли кто-то с 6-летним ребенком будет обсуждать, да. С другой стороны, вот честно, мои и мамы, и родственники, и знакомые, и воспитатели в детском саду, ну, разные значимые люди в жизни ребенка, часто говорят то, с чем я не согласна. У нас одна бабушка говорила плохо про дедушку, которого мой ребенок все равно любил. Ну, как бы я все время потом говорила, что я с этим не согласна, и объясняла что-то. Это тоже все-таки важный воспитательный момент. То есть из-за просто разных взглядов на вот эту вот ситуацию я бы не перестала общаться с мамой. У всех свои какие-то здесь триггеры, поэтому посоветовать я ничего не могу.
А я хочу посочувствовать, потому что мне кажется, что это очень болезненно, ужасно горько и совершенно, наверное, несправедливо ощущается, по крайней мере, точно так. И мне ужасно жаль, что с близкими людьми не получается договориться о каких-то важных мировоззренческих штуках. И у меня ответ, опять же, однозначный. Я одно аналогичное решение приняла, и я считаю, что ребенку лучше без влияния взрослых, которые поддерживают жестокость, чем с этим влиянием. Но я абсолютно согласна с Сашей в том, что касается того, что ну, мы никак снаружи не сможем эту ситуацию оценить, ее нужно оценивать изнутри, это, безусловно, запрос на терапию, возможно, терапия – это то, что может помочь как-то определить свою стратегию и чуть менее болезненно пережить вот все вот эти штуки.
Мне не пришлось принимать никаких подобных решений, но я думаю так, что если бы возникла бы подобная ситуация, то я бы со своей стороны предложила бы теоретической бабушке все возможности для общения с внучкой. И дальше уже, как говорится, мяч был на стороне бабушки. При этом проговорив, наверное, рамки и какие-то правила общения, что действительно такие-то вопросы с ребенком обсуждать не надо.
Я тут, знаете, еще поняла вопрос, в принципе, отношений с мамой. То есть если бы у нас было много точек несоприкосновений конфликтных, и это стало бы последней каплей, наверное, я бы тоже, да, легко прекратила, ну, потому что уже невозможно. Если бы это было, ну, единственное основное расхождение наше, и при этом на бытовом уровне, да, у меня прекрасная заботливая мама, ну, то есть я прекрасная заботливая дочь. То есть если есть много других точек соприкосновения, и в этой точке мы не сходимся, ну, я бы выключила ее просто из нашего общения, да, как бы я бы договорилась с мамой, если с ней возможно договориться, что мы это не обсуждаем, я с ней не согласна категорически, но как бы, мама, я тебя люблю, да, поэтому давай тогда мы будем общаться на другие темы. Вот я бы так делала. Опять же, я же это переношу все на своих, да, родственников, и я понимаю, что в нашей ситуации это было бы реально абсолютно. Поэтому как бы я продолжала общение. А если это, конечно, уж последняя капля, да, когда ты уже с человеком и так не можешь общаться. Ну, блин, да, очень сочувствую. Нет вашей вины здесь никакой, совершенно точно. И я, с одной стороны, считаю, что чем больше родных и близких у ребенка, тем лучше. У меня мало было, да, у меня была мама и все. Ну, бабушка с дедушкой. И как-то так сложно было. И я за большое количество родственников. Но точно так же по собственному жизненному опыту я вижу, что вот это большое количество родственников, ну, таких далеких где-то там. Ну, на самом деле, они никак не влияют на ребенка все равно. То есть даже если родственник выключается, ничего страшного не происходит. Нет тут ничего такого, из-за чего надо еще перед ребенком угрызаться.
Оля пишет нам: мне родители в детстве говорили, что не хотели и сомневались. Видимо, не хотели ее и сомневались. Родили и рады. Говорили они это немного даже с гордостью. В общем, для меня это ужасная травма на всю жизнь. Интересно ваше мнение и опыт по этому вопросу. Говорить ли детям, что их хотели или не хотели, случайность и так далее.
Да блин, ну у детей всегда будет травма от чего-нибудь. Мне кажется, если автору вопроса говорили, что ее не хотели, ее это задевает, она так не будет своему ребенку говорить в любом случае, без наших советов. Про то, что кто-то родился случайно, я говорю. Ну, говорю, случайно, но мы были рады, что правда. Я никогда не задумывалась, наношу ли я этим еще детям травму. Слушайте, мне мама всегда говорила, что она не планировала меня, потому что уже было известно, что мой папа эмигрирует, и семью она с ним тоже не собиралась создавать, и вообще как-то все было сложно, и вдруг забеременела. Пришла к врачу делать аборт, а ей сказали, что, ну, женщина вам 30 лет, это очень старородящая по тем временам, и что вы, может, больше никогда не сможете родить. Тогда мама приняла очень сложное решение меня родить. Меня это никак не задевало. Ну, может быть, задевало, но я это не отрефлексировала и не отработала еще. Лет через 10, может быть, я пойму, что это корень всех моих бед, возможно. Я все-таки сужу и какие-то выводы делаю не потому, что мама там рассказывала вот про какие-то вещи, а на каких-то своих реальных детских воспоминаниях, да, и я понимаю, вот, что у меня было довольно счастливое детство. Мама очень много для меня делала, для меня реальной уже, или не делала. То есть предъявляю я за это, а не за то, хотела она меня или нет.
Я бы понесла все это к терапевту, если бы у меня было что-то похожее. Я не знаю условий своего появления, хотели, не хотели, рады, не рады. Как это было? Ой, я сейчас сказала рада, не рада, но надеюсь, что все-таки рада.
С другой стороны, если у человека нет возможности ходить на психотерапию, то мне кажется, здесь все-таки, ну, давайте честно, есть простой ответ. Ну, не говорить на всякий случай. Зачем тогда говорить? Говорить, что очень хотели и были рады. Ну, хотела и была рада, говорят за себя, да?
Угу.
Это не та ложь, мне кажется, или не та какая-то история, которая прям вот жизнеопределяющая.
А я вот соглашусь, знаете, с Ольгой, что это действительно может быть ужасно неприятно услышать и может быть сказано в такой форме, которая запомнится надолго. Это переживание действительно может быть ужасно неприятным, когда, например, там, в подростковом возрасте, когда часто есть сомнения в собственной нужности в этом мире, да и во взрослом возрасте они у некоторых есть.
Слушай, в подростковом возрасте я смотрела с Машей ее детские фотографии и говорю, смотри, какая ты хорошенькая. Просто потому что она там очень хорошенькая в таком смешном чепчике на голове. И Маша, значит, это слышала, как, а что сейчас я, конечно же, страшная, хлопнула дверью и обиделась. Любое может стать переживанием.
Мне просто кажется, что не нужно детей погружать в любом случае в подробности, не знаю, своих взаимоотношений с мужем, партнером, как принималось решение о том, чтобы родить ребенка, если это не какая-то красивая, классная и простая история. Что это в любом случае перекладывание каких-то взрослых проблем, взрослых переживаний на детские плечи.
Ой, вот тут я прям согласна, да. То есть мы свое вываливаем на ребенка.
Да, и как будто бы это совсем не детского ума дело, а когда ты маленький, ты действительно можешь в этом услышать, что тебя не хотели, это так себе инфа. А потом родители тебе скажут, что ничего такого не имели в виду. Поэтому сочувствую, что вас это травмировало, и думаю, что, конечно, да, это не для детей информация. Лена спрашивает: Саша, как ты смогла влезть в свадебное платье?
Короткий ответ: с трудом. Длинный ответ: я за последний год похудела на 12 килограмм, и это все еще на 7 килограмм больше, чем я была на свадьбе. Но тогда оно сидело свободно, а сейчас впритык.
Но застегнуть ты его смогла?
При помощи Маши. Смогла, сфотографировалась, ужаснулась и спрятала его обратно. Ну да, да, я влезла в свадебное платье после 3 детей. Горжусь этим.
А что значит, вот следующий вопрос, о чем говорить с мужем, когда ребенок подрос и не требует 120% внимания?
А это я понимаю очень хорошо, этот вопрос. Это когда люди привыкли только обсуждать детские проблемы, и вдруг у них появилось время. У нас про это тоже был выпуск. Я помню подводку «Превратились в проект родителя». Мне кажется, надо его послушать. Это наша история. Ну, как-то все-таки искать темы. Мы вот ходим на квиз всей семьей. Но в свободное время все равно обсуждаем либо детей, либо политику. Смотреть вместе сериалы, обсуждать сериалы. Я считаю, что надо искать какие-то темы. Они сами не придут, если вы 3 года или там 2 года обсуждали только проблемы ребенка. А можно сидеть каждый в своем телефоне и тоже наслаждаться. Так мы тоже делаем, и все довольны.
В общем, это, знаете, как мышца. Мышцу общения с мужем на другие темы, кроме ребенка, нужно тренировать. Гантелями по 5 кг.
Ну, если не хочется, можно не тренировать. Я все-таки стою за то, что все мы можем делать так, как нам хочется.
Поддержу, что если очень хочется, то надо в какой-то момент довольно искусственно создавать эти темы, а потом они будут, видимо, нарастать уже по инерции. Ну вот мы смотрим сериалы, у нас есть кино по субботам с попкорном. И, в общем, мы стараемся что-то обсуждать, кроме детей. Ну хотя, честно скажу, пока тяжеловато дается. Все равно скатываемся на одну маленькую веселую темку.
Хорошо, что веселую пока.
Много реальности сейчас Саша впрыснула. Ждем. Мой муж, например, совершенно не хочет обсуждать со мной нашего ребенка, и наоборот, все время начинает как бы обсуждать со мной какие-нибудь глобальные этические вопросы или рассказывать мне, какое он новое открытие сделал или еще что-нибудь такое. А мне вот иногда прям хочется обсудить с ним ребенка. Приходится ему говорить, типа, остановись, пожалуйста, не рассказывай мне сейчас про какого-нибудь там, не знаю, Платона и его учеников. Мне интересно, что Федор ел на обед. Вот. Ну и это как бы тоже бывает другая крайность. И вопрос от Алины. Дружите ли вы в жизни? Встречаетесь ли с бокалом вина или в парке с детьми? Не помню, что мы встречались в парке с детьми, потому что мы используем наш подкаст как способ уйти от детей. Поправьте меня, если я не права.
Мы с Настей Хартулари пили однажды шампанское. После записи прекрасно
да, было дело.
Себя чувствовали и все надеемся повторить. То есть мы не против, но у нас не складывается.
Да.
Ну, допустим, когда мы довольно долго не записываем подкаст, я начинаю скучать, хотя мы начали общение с трех абсолютно незнакомых людей, да, но потом это занимает какую-то такую нишу важную в жизни. Но, тем не менее, мы как-то не встречаемся. Ну, мы с Настей ходили еще, я помню, в магазин H&M тогда еще у нас работал.
О, да, эти светлые времена.
Да, мне кажется, что у нас у всех хорошие отношения, и мы какие-то вопросики решаем, друг другу пишем за советом, еще что-то такое даже.
Жалуемся, я жалуюсь на жизнь, регулярно меня все поддерживают. Ну, то есть вместо встретиться за бокалом вина, мы встречаемся на записи подкаста, я бы так сказала. Это то же самое, но немножко просто другой формат.
Да. Слушательница спрашивает у нас, как найти себя после декретов, в смысле работы. И тут мы хотим сказать, что мы понимаем некоторую растерянность, которая может быть спутницей вот этого странного переходного периода, когда ты вроде бы уже не мать младенца, и пора уже, наверное, чем-то начать заниматься. У нас был про это эпизод. Мы точно обсуждали выход на работу после рождения детей, потому что это, да, часто ощущается как какое-то путешествие в открытый космос. И рекомендуем его послушать, наверное. Но и в целом желаем много сил и большой удачи, чтобы эта встреча с самой собой все-таки состоялась и была бы классной, и увлекательной, и интересной. Как дети Александра относятся к подкасту и слушают ли?
Миша, я думаю, не слушает, потому что ему неинтересна эта все тематика. Они мне дали разрешение оба говорить все, что угодно. И пока ни разу мне ничего не прилетело, да, то, чего я немножко опасаюсь всегда, ну, каких-то упреков. Маша по разговору иногда выясняется, что она что-то слушала. И я знаю, что слушают ее некоторые друзья и их родители. Когда ей что-то скажут, что там было что-то классненькое, она слушает. Но, тем не менее, она знает и Настю, их различает, из чего я делаю вывод, что слушает. А и просила, кстати, не передать благодарность за то, что ее ругали, потому что экзамены сдаются неплохо. Еще одну оценку мы ждем, мы просто не знаем. Но поскольку это последний эпизод, я скажу, значит, Маша получила 5 по русскому, блестящую прямо, и хорошо сдала остальные 2 экзамена, географию и математику. Вот сейчас мы ждем литературу.
Очень круто, Маш, ну, респект. Ну, это, конечно, только потому, что мы ругались. Очевидно же.
Маша, значит, все-таки слушала этот выпуск или читала в описании, где шла речь про то, что поругать и Машу.
Да, Маш, мы тебя ругали, но мы абсолютно уверены, что это полностью твоя заслуга, все твои хорошие оценки. Ну, может быть, немножко мы поспособствовали. Очень рада за тебя.
А Костик, он пока не слушал просто. Я думаю, что когда Костик научится на телефоне, вот найдет эту кнопку и начнет слушать, и поймет, что это про него, вот тут-то я и получу.
Мне кажется, последний вопрос, на который мы сегодня ответим, но очень важный, звучит следующим образом. Как мягко дать понять свекрови, что я мать и мне решать? Я бы ответила следующим образом. Иногда построение границ невозможно без некоторой жесткости в этом вопросе. Возможно, Если свекровь не понимает мягко, то, наверное, вы уже пытались дать понять ей, что вы мать, и вам решать. И есть вероятность, что именно жесткое обозначение границ, которое вовсе не означает, что вы должны там пускаться в проклятие или оскорбление, но именно жесткое, четко проговоренные границы – это мой ребенок. Я буду решать, как проходит его, не знаю, лечение, его детство и как будет строиться его будущее. Я не принимаю советов. Я ценю помощь и поддержку, но только на тех правилах, которые удобны мне. Если вы хотите участвовать в жизни ребенка, пожалуйста, делайте это так, как прошу делать я. Иногда просто, да, мягко такие границы не выстраиваются. И, соответственно, мягко дать понять свекрови, что вы мать и вам решать, иногда не получается. Бывает, конечно, по-разному, но мне кажется, что это тот опыт, с которым сталкиваются многие мои читательницы, и всякий раз вот выясняется, что наладить эти отношения получилось только после того, как границы были обозначены жестко.
Я вот как человек гораздо менее твердый, чем Настя, и вообще король пассивной агрессии, который никому никогда ничего не может дать понять сразу твердо, но злится и пытается мягко, прям полностью Настю поддержу. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. И чем раньше это произнесено, тем проще с этим потом справляться. Потому что когда вы молчите год, два, три, а потом вы бьетесь в истерике, это я себя сейчас описываю, и кричите на свекровь, ну ничего хорошего не получается. Надо прям максимально твердо и путем бесконечных повторов. Это вот как адаптация к детскому саду. Тяжело, но мы адаптируемся. А если этого не делать, то ничего не решится, к сожалению. Потом люди не обязаны понимать наши мягкие намеки, да, так-то по-честному они вообще могут не понимать ничего.
Да, я с вами абсолютно согласна, но может быть еще такой вариант, что если есть какие-то вопросы, в которых можно отдать свекрови право решать, ну, на что-то, что, на что вы согласны закрыть глаза, то, наверное, так тоже можно сделать.
Например, вот когда у меня Миша жил и Маша у моей мамы на каникулах, я не чувствовала себя вправе как-то критиковать ее режим дня, там ее какие-то привычки. То есть, с моей точки зрения, они никак не вредили ребенку, они были просто не теми. Но я вот это абсолютно отдавала, конечно, на откуп, когда Маша жила у свекрови. Вот в это я, например, не лезла. Ну, доверила ребенка, все как бы. То, что мне важно, я проговаривала. Если ребенок там съел лишний фрукт или лишний раз почистил зубы, и, да, ничего критического не произойдет. Но все равно это как бы неотъемлемое право матери. То есть у матери бесконечные обязанности, но права у нее тоже есть. И давайте про это не забывать, да, принимать решение о своем ребенке, если она хочет, она в полном праве принимать все, что она хочет в рамках уголовного и какого там еще кодекса.
И еще одно важное напоминание. Если вам нравится наш подкаст и вы хотите стать нашим партнером или разместить рекламу, напишите на почту ad@technikarechi.studio или в наш телеграм-аккаунт. Этим вы нам очень поможете. Контакты есть в описании этого эпизода.
Спасибо всем, кто слушал этот сезон подкаста «Ты же мать». Напишите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Особенно будет классно, если вы напишите о ваших впечатлениях в том приложении, в котором вы слушаете подкасты, потому что тогда за время каникул подкаста «Ты же мать» вероятно появятся новые слушательницы и слушатели, а это для любого подкаста очень-очень важно. Поэтому, если вы провели с нами этот сезон, не забудьте поставить звездочку, оценку, написать что-нибудь приятное или не очень приятное. И если у вас идеи есть по поводу следующего сезона, пишите нам, пожалуйста, по адресу podcast@technikarechi.studio. А я, Настя Красильникова, прощаюсь с подкастом «Ты же мать» и покидаю прекрасную команду подкастов, потому что, к сожалению, я не могу совмещать больше записи подкастов с тем расследованием, которое я делаю сейчас. Это были прекрасные 2 с чем-то года. Мне кажется, что подкаст «Ты же мать» уже вообще просто всегда существовал. Я ужасно признательна моим соведущим Насте и Саше. Я страшно рада, что это мероприятие нас свело в нашу могучую кучку. Мне кажется, я очень многому научилась за это время и много классного и нового узнала. Мы все втроем познакомились с каким-то потрясающим количеством разных людей. Я бы хотела сказать большое спасибо нашей первой редакторке Ане Чесовой, которая нас собрала и вообще сделала так, чтобы этот подкаст был возможен. И нашей редакторке Ане Коваленко, которая продолжает заниматься этим подкастом и работает с нами, и помогает нам придумывать все, и продюсирует наших прекрасных гостей. И всем звукорежиссерам, которые с нами работали. И вообще, спасибо за этот прекрасный, удивительный опыт. И главное, конечно, я хочу сказать всем слушательницам и слушателям большое спасибо за ваше участие, критику и все такое. Всегда было интересно это прочитать.
Мы скажем, что нам грустно с Настей расставаться. И мы благодарны Насте, ну вот я, например, за фемоптику, которая как-то против моей воли в меня прокралась и поселилась, за точные формулировки, за поддержку всегда, кстати, это прям Настя всегда говорит, что я понимаю тебя, а только потом уже говорит что-то, даже если не согласна. В общем, за много что.
Спасибо, Саша.
Всем нам немножко взгрустнулось, ну и мы желаем тебе, Настя, успехов в том, чем ты занимаешься. Нам тебя будет не хватать, вот, очень. Как ни странно, да, про это мы уже говорили, что за эти 2,5 года мы все каким-то очень странным образом сроднились.
Да, это правда.
И при полном отсутствии дружбы с семьями, детьми, бокальчиков там и созвонов отдельных, никто из нас так не общается. Но при этом это какой-то новый опыт взаимодействия, очень странный и удивительный. Прекрасный. Угу. И жалко, что его не будет.
А я просто грущу и киваю. Ждите наш новый сезон ближе к осени. Мы обязательно анонсируем первый эпизод и расскажем, что вас ждет. А вас ждет много интересного. Будем на связи. Пока.
Всем хорошего остатка лета.
Пока.